Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». Но из парней сегодня в студии только наш звукорежиссер. А наши гости — Карина Геворгян, политолог-востоковед. Карина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты — 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Говорит Москва», телеграм «Говорит Москобот». И подключайтесь, пожалуйста, у нас уже трансляция на в Ютубе, на нашем Ютуб-канале «Говорит Москва» тоже запущен, и там же есть чат, в этот чат тоже можете писать, я вижу все ваши сообщения. Говорить мы сегодня будем, ну, прежде всего, конечно, об арабо-израильском конфликте. Важно понять, с чего вдруг сейчас, и самое главное, вот это обострение, оно похоже на предыдущие все, или все-таки это что-то новое?
Евгения, вот давайте начнем с позиции конспирологических. Вот.
Очень любят наши люди конспирологию.
Нет, я просто давайте говорю, вот меня учили, берите крайние позиции, два полюса, да, угу, начинаем с конспирологии. Или все случайно. Вот,
так,
да, вот
давайте.
Два полюса. Вот один полюс — это чисто конспирология, а другой полюс — это все случайно. А истина где-то будет посередине, потому что где-то сговоры существуют, где-то заговоры существуют. Вы понимаете, да? Вот если исходить из позиции, которая вот в этом поле, близком к конспирологическому полюсу, смотрите, я вам нарисую, по крайней мере, я имею в виду только сейчас Старый Свет, да? Угу. Причем даже не беру какой-нибудь Таиланд, Тайвань, Сингапур и прочее. Я сейчас Дальний Восток даже не беру. Вот, просто у меня времени не хватает, а хотелось бы и разобраться и с этим, чтобы, что там происходит. Ну, думаю, что только подтверждения будут. Вот смотрите, на постсоветском пространстве мы имеем обострение на Донбассе, я просто перечислю.
Да.
Ладно? Опять обострение Армении, Азербайджан, продвижение на территорию Армении блокпостов азербайджанских в районе Сюника. Киргизия,
Таджикистан,
правильно?
Угу.
И события в Израиле.
Это явление одного порядка?
И все одновременно, понимаете? Если исходить из конспирологической позиции, то есть кто-то, кому выгодна хаотизация ситуации.
Именно
вообще
по этому
мире,
контуру.
Вообще в мире. И вот здесь я выскажу точку зрения не свою. Мне сегодня позвонил один из руководителей Союза коммунистов. Я очень люблю с этим человеком разговаривать, пусть надо мной не издевается. Я далека от ничего не смыслю, ну, мало смыслю, да, в этих сложных теоретических базисах, касающихся марксизма-ленинизма и разных угу прочих. Вот я практик. Вот. Но я очень люблю с ним разговаривать, это Марк Соркин.
Так.
И он высказал очень интересную точку зрения, которую я вот перед эфиром осмысливала, катала в голове. Он говорит, а у вас не возникает впечатление, что по внешнему контуру США, а он США у нас гегемон,
угу,
у нас доминант в мире США, пока, так, во всяком случае. Так. Хоть так смотри, хоть сяк смотри, да? А вам, говорит, у вас, говорит, нет такого впечатления, что трамписты активизировались?
Внезапно.
А я говорю, слушайте, как интересно, потому что когда Трамп пришел к власти, я сейчас закончу это, угу, просто чтобы понимали, о чем я сейчас думаю. Потому что не то, что у меня какие-то, Евгения, готовые ответы, понимаете, на все про все.
Угу.
Вот. А он говорит, вот, да, я говорю, слушайте, как интересно. Вы знаете, когда он пришел к власти, я что говорила? Для меня это было очевидно, что он будет заниматься внутренней ситуацией, он же заявил, да, про болото Вашингтонское, которое он осушит, а ему гадить это болото будет по внешнему контуру, и так оно и происходило. Так теперь он взял их тактику на себя, я говорю, я не исключаю и этого.
Именно
даже
в контексте...
я бы вам еще один фактик подбросил вот в эту конспирологическую версию,
так,
друзья, на которую я совершенно не настаиваю, просто давайте вот рассуждать.
Какие есть варианты?
Давайте просто посмотрим, да, а дальше, соответственно, рисовать все поле. Не надо фокусности, не фокусируйтесь на конспирологии. Но и отвергать ее тоже глупо. Так вот, даже письмо французских генералов как-то сильно отдавало вот этим консервативным таким душком. А я напомню, там серьезный агент Трампа Беннон, да, сейчас в Европе, он никуда же не ушел. И вот эта активизация вот этих консервативных сил в Европе, она тоже заметна. И вот это все происходит одновременно.
Но...
Посмотрите. И кому-то это все очень выгодно. То есть в данном случае вот паны дерутся, а у холопов чубы трещат. То есть кем-то это инспирировано. Ну, например, смотрите, ну, далеко ходить не надо. Тему, в которой я как-то, как это самое, студенты выражаются, шарю немножечко, да, или как это, да?
Да, 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 такое слово есть.
Так. Да, извините за, да, такой жаргонизм. Турция, Британия.
Так.
Ричард Мур, глава МИ-6, да, там.
Встречается с советником Эрдогана.
Да.
Регулярно.
Да. Зеленский летит в Лондон, там идет на поклон к Муру, как хозяину, фактически, да, после чего заключается договор. В Николаеве база британская должна быть поставлена. Я сразу же говорю: послушайте, у британцев флот — это две ржавые посудины. Ну, грубо говоря, у них нет сейчас...
Будет стоять турецкий флот.
Я говорю, а будет стоять турецкий флот, который есть. Значит, флаг будет полоскаться британский, а флот будет стоять турецкий. Значит, Турцию кто-то усиленно запихивает в постсоветское пространство. Беспилотники Украине, тыры-пыры, восемь дыр, мотор
Карабах.
Мотор-сич, который да. Должен поставить двигатели, между прочим, для ракет. У Турции нету своего производства. Надо сказать, что единственный по-настоящему системный удар по турецкой военной промышленности и по карману семьи Эрдогана действительно нанесла часть, их называют армянское лобби, но на самом деле мало кто знает, что в США, например, армянского лобби нету. Ну, я имею в виду официально зарегистрированного.
Диаспора есть зато, мощная.
Есть организации,
да,
армянская. Я просто уточняю, это ничего не... Но лобби именно вот зарегистрированного в Минюсте, имеющего право лоббировать проармянские инициативы в Конгрессе и в Сенате, такого лобби нету в США. Это удивительно, но это так. Ну, не смогли армяне между собой договориться, одно лобби создать. Они кто в лес, кто там, организации между собой собачатся, мама не горюй. Ну, как, да, как у всех, это армяне не исключение. Но, тем не менее, ну так, поэтому лобби нужно в кавычки брать. Армянского лобби не существует. Ни в Америке не существует, ни в принципе вот такого единого.
Эрдоган, кстати, активно, я прошу прощения, высказывается по поводу арабо-израильского конфликта.
Сейчас, я сейчас дальше перейдем, и я не о своих армянских делах сейчас говорю, я действительно стопроцентно этническая армянка, но я сейчас не об этом. Угу. Единственное, что им удалось, я сейчас про Украину говорю.
Так.
И не только про Украину. Значит, это блокировать поставки начинки для Байрактаров. А сама Турция произвести их не может. Угу. Вот Иран может произвести начинку для беспилотников. Иран очень продвинутая страна и единственная в мусульманском мире, способная в связи с определенной парадигмой культурного развития быть индустриально развитой и модернизированной страной. Так. Это очень интересная такая культурологическая тема. Вот. И они такие действительно самая развитая страна исламского мира, и это надо понимать. А вот Турция не может произвести начинку. И она ее вынуждена где-то закупать. И вот тут вот надо сказать, а без этой начинки Байрактар — это просто планеры и хлам, понимаете, да? И это большая проблема. Ну вот интересно, значит, кто там будет. Кстати, Россия на сегодняшний день, по моим данным, тоже есть свои сложности для производства беспилотников. Насколько мне известно, это, правда, такая более инсайдерская, что ли, информация. Мы у Израиля собираемся начинку покупать для своих беспилотников. Ну, конечно, мы ее будем производить. Конечно, у нас теоретически создание базы у нас это возможно. Я уверена, что она и создается. Но, во всяком случае, тут есть... Это большие проблемы. Тем не менее, посмотрите, Турцию пинками запихивают на постсоветское пространство.
Так она же и сама хочет, может быть? Или вы считаете, что прям запихивают именно туда?
Понимаете, в чем дело? Запихивают для того, чтобы использовать в качестве инструмента. Ага. А сама Турция думает, ну хорошо, я тут так вот притворюсь, так это самое, так ушки прижму, значит, это самое, да, хана ежику, да, как, помните, как в том анекдоте, вместо зайчика, да, это самое. А, так вот, и они и сами лезут, и они работают на этом пространстве. Они надеются из инструментов в результате стать, да, у них понятна их надежда, у них есть проект. У них есть проект унификации всего тюркского мира. Они хотят создать единый язык. Они хотят под одну гребенку постричь вообще всех наших тюрок, замечательных, которых я лично обожаю, наших российских тюрок, всех, без исключения. Это наше золото, понимаете? Вот это вот есть русский суперэтнос, но наши тюрки это вот, ну, без них не состоялась бы цивилизация. Так вот, я напомню, что для меня, например, эпизод в Казани, который я сейчас не упомянула, это тоже звено той же конспирологической цепи. Что понимаете? Что-то... Этот парень на самом деле, при всем при том, что, как это называется, шутинг, да, файтинг, как-то
шутинг,
так.
Шутинг, да.
И так далее. Да, он сидел, да, он этим стрельба, всем увлекался, да, но там есть след Хизбут-Тахрира.
Запрещенной в России организации.
Запрещенной в России организации. Там есть след серых волков, не запрещенной в России, радикальной военной организации, военного крыла, понимаете? Это вот челик, который нашего летчика расстрелял. Угу. Там есть след в его лексике, в его поведении, есть этот след, понимаете? И это работает в нашем Павловском. Я говорила, после Карабаха будет буза вокруг Донбасса, то есть обострение ситуации, не обязательно широкомасштабные боевые действия, и дестабилизация, попытки дестабилизации в Поволжье, потому что во время Карабаха жгли поклонные кресты в Поволжье. Татарстан, Башкирия. Все это звенья одной цепи. Тут и армяне-то, понимаете, ни при чем. Я говорю, ну, то есть, сбок припек, как говорится, только повод, если можно так выразиться. Вот, поэтому вот эта активизация, я хорошо знаю там кучу организаций, прекрасные организации тюркских народов, они зарегистрированы, изумительные уставы у них, все, все за все хорошее против всего плохого. Но, ребят, вы эту капусту так расчехлите, посмотрите, что там в кочерыжке. Иногда в этой кочерыжке могут оказаться и серые волки, и запрещенные в России Хизбут-Тахрир.
То есть, с вашей точки зрения, там речь идет как раз о... скажем так, даже не о статье массовое убийство, а о статье терроризм.
Я считаю, что это террористический акт, да. И, кстати, это спасибо Миниханову, который это сказал. Что он теракт? Сказал, что это теракт. Я абсолютно с ним согласна. И он понимает, что он говорит. И я надеюсь только на мудрость, вот, и я уверена в ней, более того, на мудрость народов, наших тюркских народов, которые вот этот радикализм обезумевший, который людей своих, там же в чем дело-то? Вот эти радикалы, они сначала должны вычистить собственное поле, понимаете, да? То есть своих неправильных зачистить. Вы посмотрите даже списки этих погибших детей, когда я горло перехватывает, понимаете, об этом говорить. Но это в основном, ну, в массе, вы посмотрите, там татарские фамилии идут. Они заточены прежде всего против своих неправильных. Это то, о чем мне давно говорила моя очень хорошая приятельница, давно живущая в Париже. Она, в общем, марокканка по рождению, арабка, верующая, мусульманка, там, блюдет посты и так далее. Она врач-кардиолог и очень серьезный общественный деятель во Франции. И она мне сказала, ты пойми, что мы, вот такие, как я, мы между двух огней, с одной стороны, стороны будут французские радикалы типа Брейвика появляться, а с другой стороны наши, и те, и другие против таких, как мы.
Для, с вашей точки зрения...
Извините если... за эмоции, да.
А, с, вот как раз 181 еще говорит, если уж мы как раз к, в, с Казани тогда начнем, давайте сейчас, да, здесь. Не согласен, казанский преступник называл себя богом, а запрещенный Хизбут-Тахрир никогда этого не скажет, так как они знают, кто такой гад. Я не очень поняла здесь логики.
Я понимаю, да, о чем
смысл
говорится.
В том, что, скажем так, оперируют тем, что этот человек, какой он оставил после себя электронный след и что он декларировал. Вот, наверное,
послушайте,
об этом речь.
Он называл себя богом. Дело в том, что та же запрещенная Хизбут-Тахрир в качестве своего, как это сказать, своей бросовой агентуры может использовать вот таких вот подростков. Я лишь это имею в виду. Я не говорю, что он непосредственно там член, и он как бы поддерживает эту идеологию. Они используют этих ребят.
Насколько это для государства сложно, хорошо.
И еще, извините, да, вы вспомните, когда эти шахиды держат, у них же тоже по-арабски написано то же самое слово. Откуда мы знаем вообще, что конкретно он имеет в виду? Там какая-то есть амбивалентность в этом во всем, поверьте.
А для государства, с вашей точки зрения, все-таки насколько сложно выявлять подобного рода вот эти вот, я не знаю, как сказать, ячейки, одиночек этот? Пока что муссируется история, что это какой-то одиночка, поэтому это очень сложно, не получается. Каждому аккаунту товарища майора не поставишь, и отследить он
не
все
надо.
Не может.
Не надо ставить товарища майора к каждому аккаунту. Надо ходить по земле и хорошо работать, потому что люди ходят, понимаете, по земле. И для этого, на самом деле, даже расход не особый нужен. Для этого нужны специалисты, которые у нас есть и которым нужно отдать приказ. У нас есть хорошие востоковеды, у нас есть... Я помню, вы представляете себе, как интересно. Вот я помню в 90-е годы бывшие сотрудники отечественных спецслужб, которые просто были, лишились работы, они пошли охранниками. То есть люди, ну, не только спецслужб, там, понятно, военные и так далее. Охранники в ресторанах, там, ну, где угодно, да. Но они были профессионалами. И я помню, в том числе, одно из их писем, не спрашивайте, откуда я это знаю, они писали письма, они обращались в разные центры, потому что они имели эти навыки наблюдения, что происходит. Да есть у нас эти люди, в конце концов, они еще не выжили из ума и готовы работать. Надо ходить по земле, нужно проверить, для этого даже аккаунты не надо проверять, нужно конкретно просто на многое обратить внимание. Я сейчас не буду рассказывать, как это делается, потому что это действительно очень специальная работа.
Скажем так, есть такая присказка, 80% информации разведка получает из прессы.
Не только. Ну, вы понимаете, Евгения, если я смотрю материалы, видеоматериалы и фотоматериалы по протестам, извините, в Хабаровске, за Фургала, помните?
Да, это вы говорили, да, да, да.
И я это вижу, звоню компетентному человеку и говорю, ищите турецкий след. Он смеется, говорит, Корене, если бы я вас не знал, если бы это были не вы, я бы подумал, что это армянская паранойя. Где Хабаровск, где Турция, да, казалось бы, и так далее. Так ведь две ячейки, по-моему, были. Одна точно, абсолютно.
Одного задержали там, да, который готовил там подрыв какой-то.
Его просто показали. Да, который там разливал эти самые. Это же понятно, что он не одиночка. Что он не какой-то псих-одиночка. И так далее. Я же это смогла даже по видеоматериалам увидеть.
Тогда многие, смотрите...
А я внимательно, кстати, отсматривала. А я не являюсь таким специалистом. То есть, ну, кое-чему меня учили, потому что в любом случае, там, я практику проходила в Афганистане, где была очень напряженная ситуация. Каким-то вещам там меня бы... У меня эти навыки не являются, это не моя компетенция основная.
Тогда еще один
вопрос. И то заметила.
Еще один вопрос возникает по части как раз Казани. Когда задается вопросом, почему возбуждено именно по статье массовое убийство и не фигурирует пока никакие там проверка версии теракта, многие отвечают на вопрос так, что при совершении именно диверсии, которую можно трактовать как теракт, или преступление, которое можно трактовать как теракт, обязательно кто-то на себя берет ответственность. Сейчас такого нет, по крайней мере, мы этого не знаем. Или это стиль какой-то у группировок поменялся? Что это такое? Это же тоже один из, ну, как бы, маркеров, на который обращают внимание. Берет кто-то на себя ответственность, не берет.
Ой, вы знаете, ну, по-моему, просто юридическое такое, да? Юридическое лукавство, с моей точки зрения. А тоже тема, знаете, мне не раз приходилось на разных западноевропейских форумах выступать. Меня каждый раз приглашали, там они были посвящены преступлениям правительств против своих народов. Вот, и хорошо знакомые серьезные организаторы, они меня приглашали выступить, рассказать про армянский геноцид. Я всякий раз говорила, вы не считаете, что это рококо как-то? Я же геворген, но как-то нехорошо получается. Я говорю, давайте я вам расскажу о тех, кто погиб одновременно с армянами, которых резали, но при этом они не прописаны. Ну, что такое геноцид? Надо, чтобы было какое-то решение, понимаете? Вот было решение партии «Млада Турок», да, по этому поводу, и армяне могут его предъявить. А то, что в этом решении не прописаны христиане, арабы, езиды и так далее, и другие меньшинства, ну, что от этого легче? Я говорю, давайте я буду рассказывать, кто погиб вместе с армянами. Просто это юридическая заковыка, вот и все. А то, что погибло 500 000 езидов, 200 000 русских, 40 000 старообрядцев русских. Об этом даже русские люди не знают, понимаете? А сирийцы 90%, я, к сожалению, не знаю абсолютных цифр. Греков погибло больше 1 000 000. Я говорю, 500 000 арабов, христиан погибло. Это что, мало, что ли? Вы понимаете, ну да, армян считается полтора... Да, конечно, да, понятно, я сейчас... Но я говорю, мне больно, мне же, нам же одинаково должно быть. Мы же люди, в конце концов, человеки. Вот, поэтому какая нам разница-то? Под каким соусом режут и так далее? Я считаю, что это теракт, и я согласна с Минихановым. А то, что это по такой статье, я думаю, что это, скорее всего, для того, чтобы... Ну, как бы это сказать? Ну, это какое-то соображение, связанное с общественной стабильностью. Скорее всего, вот я так пытаюсь оправдать такое решение юридическое. Может быть, они вот как бы воспользовались этим моментом, и я их за это не осуждаю. Я просто не юрист, понимаете, и не политик. Я эксперт. И поэтому я говорю то, что думаю.
Александр говорит, работа на земле предполагает интеграцию людей в специфическую среду, но ведь рубить палку, сидя в кабинете за монитором, куда как удобнее. Это к вопросу о том, что нужно, как вы говорите, по земле ходить, на земле работать.
Слушайте, у нас даже дружинники, понимаете, способные. Помните, народные дружины. В Советском Союзе тоже много чего было.
Ну да.
Вот я вчера, например, что-то узнала, да, что, оказывается, в Советском Союзе почему посадили, собственно, этого самого Стрелкова, этого футболиста? Оказывается, это было связано с тем, что это был период при Хрущеве, какая-то была такая поветрие массовых изнасилований. То есть в Советском Союзе была просто какая-то беда с изнасилованием, и нужна была какая-то знаковая фигура
Стрельцова,
для того, чтобы...
Стрельцова,
извините, да. Пожалуйста, и оговорилась, извините, знаю, что Стрельцов, знаю, кто он и прочее. Значит, нужна была знаковая фигура. Я не знала об этом, понимаете? Или «Холодное лето» 53-го, да, то есть в Советском Союзе тоже много чего было. Это делается, нужна воля для этого, по большому счету.
Это программа «Умные парни». Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед.
Говорим... В следующий раз, вот в следующем блоке про Израиль.
Про Израиль поговорим, да. Обязательно. Да, но Казань нельзя было обойти стороной с учетом того, что у Карины Александровны свой взгляд на то, что там все-таки произошло. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москва». Бот в Ютубе тоже стрим нашего эфира есть. Ютуб-канал «Говорит Москва». Подключайтесь, и чат там тоже есть, ваши сообщения я вижу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». Продолжаем. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. По поводу, вот сейчас уже переходим к вопросам, нескольким вопросам наших слушателей, я напоминаю, что стрим в Ютубе у нас тоже идет. Можно нас и видеть, и слышать, и можно туда в чат писать. Ютуб-канал «Говорит Москва». Включайтесь. Например, усилившаяся дружба, любовь между Турцией, Азербайджаном, Эрдоганом и Алиевым. Один народ, два государства. Это фикция?
Идет тюркизация и суннитизация Азербайджана. 150 лет назад предки нынешних азербайджанцев никого так ненавидели, так люто, как османов, то есть тех самых турок. Представляете, что делает пропаганда за 150 лет, а сейчас два государства, один народ. Впрочем, такое же заявление сделал японский посол в конце декабря 2019 года, что меня поразило, я даже запомнил дату, сказав то же самое, что мы два государства, но один народ. Японцы считают себя с турками одним народом. У них интересы совпадают. Причем интересы, связанные с постсоветским пространством и с отношением к России. Ну, понятно, парадигма, да, то есть они считают, что ослабление России и... или расчехвостивание, или намного маленьких медвежан. Да, то есть таким образом поможет вернуть территории.
А, по поводу,
такая, да, я не говорю, что все политики и в Японии, и в Турции придерживаются такой точки зрения, но это,
присутствует.
Это есть. Да.
Арабо-израильский конфликт все-таки сейчас то, что мы наблюдаем, это что-то новое в череде вот этих вот обострений, которые мы наблюдали, или это очередное обострение, недели, 20 дней, месяц и все?
Знаете, ресурс обеих сторон очень ограничен, особенно без интернационализации этого конфликта. Она, я говорила об этом, то есть если не будет интернационализации этого конфликта, то есть каждую из сторон не начнут поддерживать какие-то третьи стороны.
Открыто причем,
да.
Не просто поставками.
Да.
А именно уже
да,
силой.
Да, Евгения. Ну, нет, ну, почему? Поставками. Потому что поставками моб-ресурс там ограничен у обеих сторон. Мобилизационный ресурс. Вот. Но поддержка та или иная, в том числе боевая поддержка, дистанционная, например, то, да, это, тогда это будет как бы новым, наверное, вот может означать какой-то новый этап и несколько изменить картинку. Так, если бы вот только, да, то прошла спецоперация, потом опять все забыли, все успокоилось и так далее. А вот уже с территории Ливана-то летят ракеты, а уже США поставляет военную помощь Израилю. Уже началась интернационализация этого дела.
То есть довести до конца хотят. И та, и другая страна просто... Да, война, но... война, вот она про что? Вот это? Ну, исключая только то, что это война цивилизаций, по
Давайте
сути.
Напомню, я один... Конечно, там разбираться в этом, да, хочется сказать, чума на оба ваших дома. И извините за эту цитату из... Ромео и Джульетта, Меркуцио, помните, кричит, чума на оба ваших дома. Вот, это хочется. А с другой стороны, вот, надо понимать следующее. Там множество таких вот сложных моментов. Изначально, почему вообще возник конфликт, который был инициирован арабскими государствами окружающими? Они завели этих палестинцев, да, и так далее. И не без помощи, кстати, Советского Союза в том числе, да, то есть тогда Израиль как бы к нам повернулся известным местом, вот, и палестинцы стали покидать...
Земли,
да. И есть кадры, найдите, кому интересно, есть кадры в Ютьюбе. Голда Мейер, премьер-министр, рыдая, она за ними едет, она рыдает, она просит их вернуться.
Так.
Их не евреи изгоняли. Я сейчас не являюсь ни адвокатом евреев, ни адвокатом палестинцев. Вы поймите, я просто рассказываю. Но это правда, понимаете? Что она понимала, чем это чревато. Знаете, чем это чревато? Они покинули земли, а статус их собственности и недвижимости завис вообще.
От их там
в Израиле в этом проблема тоже, это одна из серьезнейших проблем. И они, когда строят, им говорят, это не ваше, да, там, а это невозможно легитимировать вот эту собственность на эту землю, потому что они ушли оттуда, так, эти палестинцы. И вот Дальше, понимаете, если, возможно, вот если изначально бы не было бы этого эпизода, было бы там и единое государство, и вообще как-то это все бы потекло бы. Ну, кому-то было очень выгодно разогреть этот конфликт.
Сейчас звучат тезисы, что это выгодно, тоже вот это обострение, горячая фаза, выгодно обеим сторонам, потому что, с одной стороны,
да,
проблемы
да.
у палестинцев...
Ой, Нетаньяху, посмотрите, как заяц схватился.
Уголовное дело у него, выборы очередные,
да.
скоро.
Да.
От него, говорят, устали, а ему нужна маленькая...
Он там четыре раза в обращении своем, да,
спасибо,
поблагодарил Хамас. Да, да. Причем, заметьте, я смотрела небольшое интервью Кедми Соловьева на Соловьев Лайв. Это нельзя, да, делать рекламу? Я... Вот, смотрела интервью такой Кедми, он говорит... Израилю нужен Хамас, понимаете, он же открытым текстом это говорит, потому что там среди палестинцев несколько вражду, я про армян рассказала, да, как не могут друг с другом,
ага.
потому что Израилю выгодно, что есть две враждующие партии, да, Организация освобождения Палестины и Хамас,
да.
и они между собой воюют, между прочим, тоже было такое, угу. напомню вам.
Это правда.
Да, это правда. Вот, и, говорит, Израилю выгоден Хамас. А я напомню, что Кондолиза Райс, это неоконы американские, вообще сказали там, ай-яй-яй, Хамас не трогать.
Угу.
Было же такое. Вот. Так что, ну, что делать? Вот такая вот, такая вот.
Ну, это бесконечность получается. Или это война
как
до какого?
Говорил Ельцин, такая вот загогулина, да.
Ну, как-то так получается, просто в... Вот 181 говорит, вопрос эксперту, кто строил мечеть Алякса. Это имеет значение, кто строил мечеть Алякса? К чему это? Это к вопросу вот текущего обострения или что? Сейчас просто уже мы понимаем, что это цепная реакция. Например, израильские военные...
Я понимаю следующее. Ага. Значит, все эти события, вот как бы первая наша часть, все, многие из этих событий ага. произошли все накануне Идуль-Фетр, да, праздника окончания Рамадана. Посмотрите. Задача расшевелить...
Мусульманский мир?
Да.
Чтобы что? Ну вот Лига арабских государств соберется скоро, и у них же нет пока, нет единства даже в арабском мире, чтобы они каким-то образом коллективно выступили, например, на стороне Палестины. Этого же нету.
Ну и слава богу. Я бы сказала так. Да, ну дело не в этом. Что-то будет сказано, общество в этих странах,
так.
Общественное мнение определенным угу. образом, знаете, капля камень точит, как известно, но общественное мнение в этих странах будет антиизраильским. Я не исключаю разрыва, ведь недавно, да, Йоси Коэн, как гордился, это глава Масада, гордился тем, что с Эмиратами удалось
да,
замириться, да. да, и так далее. Вот это может быть все разорвано. Кому-то это очень все не нравится.
А зачем Израилю тормошить арабский мир? Это невыгодно, учитывая оттепель с ними, Виталий говорит.
Понимаете, в чем дело?
Это называется многополярность, мне кажется. А... Скорее.
А давайте зададимся вопросом. Кому в странах Запада
так.
нафиг этот Израиль, извиняюсь за выражение, не сдался? Это тоже большой вопрос.
Европа?
А вот посмотрите, в принципе, вот это антиизраильское, как бы, ну, там есть эти силы, это просто нет времени в это во все погружаться. А, я только два момента упомяну.
Да.
Обратите внимание, тоже, кстати, в интернете можно накопать. Вот часть нацистских преступников, особенно спецов, была взята в спецслужбы США, да, ну, это известно, это не имеет отношения в данном случае к делу.
Угу.
Часть скрылась в Аргентине, как вы помните, да? А ведь часть Палестина, Египет.
Приняли?
Ливан. Приняли мусульманские имена. Угу. Это есть все, вы можете это прочитать. У меня есть книга «Кто был кто в Третьем Рейхе». Там просто по карточкам прямо видно. Уехал там туда-то, вот туда. И так далее. Значит, вот это вот... Когда-то там, кого-то они воспитали ведь в своих семьях, понимаете? Я не говорю, что это решающий момент, но какая-то вот краска-то есть, такая специя, да, к этому ко всему угу. добавлена. А, антиизраильская. И тоже антиизраильская такая вот заквасочка есть, всегда была на Британских островах. Я сейчас опять же не за Израиль выступаю. Вы просто с другой стороны посмотрите на
это. Как это все может быть многозадачно, будем да. говорить так. Это многозадачно.
Или, обратите внимание, ортодоксы в Нью-Йорке выходят с зачеркнутыми ортодоксы, извините, еврейские ортодоксы, вот эти хасиды в Пейсах и там и прочее, ну, в соответствующем дресс-коде, да, выходят с зачеркнутыми флагами Израиля и за Палестину. Только что это было, митинг такой в Нью-Йорке. Задайтесь вопросом, это что такое? Это не арабы, это ортодоксы евреи.
Более того, и интересует меня следующий момент. Почему стабилизация обстановки не способствовала, что много арабов живут на территории Израиля? Сейчас мэр одного из городов израильских, он заявлял, что потерял контроль над городом, потому что там просто люди начали на улицу прям рубиться. Но наличие, казалось бы, что вот это вот, как правильно назвать, мимикрия, это не мимикрия, что это такое, как раз концепция единого государства. Вот, казалось бы, эти люди живут на той территории, но а это не могло способствовать стабилизации?
Знаете, я не могу ничего сказать, я опираюсь на то, что сказал наблюдательный Кедми. Он сказал, что в Израиле плохая полиция. Ну, не плохая, он сказал, что полиция не выполняет тех функций, которые должна выполнять. То есть армия там достаточно сильная, так. И все понятно, и боевые части замечательные, угу. Но с полицией у них какие-то проблемы очень серьезные. То есть там есть два подразделения, отдельно, как бы, которые вполне эффективны, но этого нет. Недостаточно для того, чтобы поддерживать порядок в городах. А дальше уровень, вы что думаете? Вот эта американизация Израиля, гей-парады в Израиле и прочее, прочее. Я условно говорю, там вот эти все дела, это все даром, что ли, проходит? Мы думаем, только у нас уровень образования и сознания молодежи упал. А что, в Израиле по-другому? То же самое.
Но в этой
связи... И то же самое и у тех, и у других, соответственно, и ненависть зашкаливает.
Здесь еще стоит отметить, конечно, что мы понимаем и допускаем, например, какую-то связку и внутренние принятия каких-то пактов о ненападении между спецслужбами Израиля и спецслужбами Палестины, но здесь словно Рамаллой именно. Но мы понимаем, что есть сектор Газа, есть другие группировки.
Но Рамалла это Фатх.
Это Фатх, но да. Есть Хамас.
А?
Есть Хамас?
Да, есть Хамас,
это между собой же они могут.
Да. Не, они между собой тоже
воюют.
Да, воюют.
Вот. То есть здесь сложно сказать, кто на самом деле первый начал. Ну, правда.
Ну, как это сложно сказать, кто первый начал? Началось все с решения суда.
О выселении людей. Да, это было.
Но они же продали, евреи-то купили эти дома. Они не выезжали.
Александр...
Ну так вот представьте себе, да, вы что-то купили, а хозяин не выезжает. А вы говорите, вот у меня решение суда. Приходит полиция, начинают ее камнями закидывать. Дальше реакция полиции, соответственно.
Ну, конечно. Ну
вот вам и пошло-поехало. Дальше кому-то нужна была... Кто-то же... Если бы этим людям, которые живут в этих домах, это же тоже, наверное, не совсем случайно все получается. Им же дали отмашку, не покидайте свои дома. Значит, кому-то выгоден был на той стороне этот конфликт.
Значит, нужно ждать,
а возможно, и на это.
Значит, нужно ждать, кому будет выгодно завершить этот конфликт. Совершенно вот все верно, только к этому да. и сводится. 7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
Вот из того, о чем вы сказали там, об активизации Трампа, активизации консервативных сил в Европе. Вы говорили о Турции, там, Британии, куда летал Зеленский. Плюс напряжение, конечно, Армения, Азербайджан. И, наконец, очередной конфликт Израиль-Палестина. А каковы ваши выводы? Какие опасности во всем этом просматриваются для России? Не пора ли уже проводить красные линии?
Или спасибо. Рановато? Принято, Сергей Алексеевич.
Я вас поняла. Значит, план уничтожения России или там низведения России ниже плинтуса никуда не делся. Это мы все понимаем и в обществе. Ну, я думаю, что все сознательные люди это, в общем, понимают. Вот. Но в данной ситуации единственное, чем я могу объяснить некоторую публичную такую сдержанность нашего руководства и первого лица страны, угу, это вот необходимостью как-то завершить «Северный поток-2». А я по некоторым, не то чтобы я вас как-то хотела бы успокоить, но по некоторым трекам, как теперь принято говорить, я тоже заражена уже всеми этими мусорными словами птичьими, а я вижу, что наше руководство не дремлет. То, что известно, например, мне, да, и я наблюдаю, то я вижу, что по некоторым направлениям очень серьезные меры предприняты. Я сейчас не буду их перечислять, не потому что они слишком тайные, но просто вот не буду их перечислять. То есть на постсоветском пространстве наше руководство держит руки на пульсе. А что касается конкретно, например, нынешней ситуации с тем, что блокпосты азербайджанские оказались на территории Армении самой, это уже все подтверждают, уже все, и Макрон, и там советники Байдена, да, то есть советники Блинкена, да, то есть все, и Россия это подтверждает, то есть и так далее, это факт уже медицинский, и так далее. Давайте посмотрим немножечко, как будет развиваться эта ситуация, потому что Армения тоже сейчас находится перед выборами. Ну, посмотрим, да. Я пока не знаю, какое решение может быть принято. Единственное, что я понимаю, Москва максимально хочет избежать очередного кровопролития, тем более уже на территории самой Армении и боевых столкновений. Я думаю, что именно Москва уговаривает армянскую сторону воздержаться от ответного огня. А то есть, ну, просто от
огня. И пойти в ОДКБ? Да.
Ну, и решать сейчас это через механизм ОДКБ. ОДКБ 19 мая собирается, по-моему, в Душанбе.
Я просто пытаюсь понять, но ведь 10 ноября заключали этот документ, и очень многие говорили, что как раз это зафиксирует статус-кво и как раз предотвратить дальнейшую эскалацию.
Что-то там, ну так, я, конечно, кое-что знаю.
Надорвалось?
Что-то там происходило. Значит, если в Азербайджане Алиев вдруг, которому, ну, совершенно не с руки ссорится, у него хорошие личные, в принципе, приличные отношения с Владимиром Владимировичем, если напротив российского посольства у нас наши средства массовой информации, и Рунет практически этого не показал. Но неделю назад, там день плюс, день минус, не могу сказать, напротив российского посольства в Баку какие-то кликушествующие граждане, которых, в принципе, полиция как-то так очень вяло, знаете, не очень останавливает. Да, это означает, что приказа нет. Значит, Алиеву все хорошо известно. Знаете, там все-таки, ну, диктатура. Ну, извините, да, вот так просто не выйдешь. Так вот, эти граждане кричат, топчут российские флаги и кричат: «Путин, ты дьявол, Путин, ты апокалипсис, Россия вон отсюда». А до этого Алиев делает заявление, что мы будем пробивать коридор, то есть не коммуникации. Вот Лачинский – это коридор,
да,
туда не могут зайти азербайджанцы, понятно, да, да, и это под гарантией России. А они хотят такой же коридор через Сюник, через Зангезур. Если добром не дадите, мы будем пробивать его вооруженными силами своими, то есть война и так далее. Он же сделал это заявление вопреки договоренностям 9 числа. Значит, кто-то его держит, извините за выражение, за кадык или толкает в спину, я не знаю. Потому что на самом деле он, в общем-то, не, лично он не так уж и заинтересован с Путиным портить отношения. Есть причина, почему он совсем не заинтересован. А значит, он его держит и им руководят определенные силы. Догадайтесь, трех раз какие. Если практически весь этот углеводородный бизнес Азербайджана завязан на Британские острова.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да.
Я вот про Израиль хочу такой пункт, значит, подчеркнуть.
Давайте.
Ведь на Европе лежит историческая ответственность за геноцид евреев во все времена, с римских времен. Так вот, почему бы сейчас в Европе, а Израиль это сейчас общая точка сборки европейской цивилизации, он самый европейский из всех стран. Вы были в Израиле, там почти Россия, там все говорят на русском, там наши праздники празднуют. И мы еще колеблемся, чью сторону принять.
Спасибо, принято.
Да, я вас понимаю. Давайте не будем упрощать это все так, конечно, безусловно, там очень качественная община выходцев из СССР. Часть из них, кстати, поддерживает Украину, она тоже расколота, замечу я вам, есть такие. Например, моего приятеля обозвали советской молью, и он там рассорился со своими родственниками, в том числе он выходец из Харькова. Он аналитик, поверьте, он не просто так там какой-то сапожник. Вот, он что-то писал в Фейсбуке, вот его обозвали советской молью. Угу, да, то есть там тоже все не очень просто, да, власть и Нетаньяху показывает, и спасибо им большое, и тут низкий поклон и так далее. Но там тоже не очень все однозначно, понимаете, кроме всего прочего, отношения. Заметьте, что в руководстве Израиля очень мало людей, которые были бы выходцами из бывшего СССР, которые бы занимали по-настоящему ключевые посты. Вот, их нет, их туда не допускают, и многие мои знакомые рассказывают, уехавшие в Израиль и приезжающие сюда, рассказывают мне, какое презрительное к ним отношение людей, которые ниже их по уровню развития образования и уровню развития культуры и прочее, прочее. То есть там есть определенная дискриминация этих выходцев из Израиля, а так я все понимаю. Насчет европейскости. Что касается ортодоксов, которые, демографическая динамика среди которых выше, чем среди светских евреев, однозначно совершенно. Мы еще не знаем, как будет развиваться ситуация в самом Израиле. Третье, трансформации, которые пережил сионизм, в том числе умеренный сионизм, колоссальный, это не тот сионизм, который такой горячий, огневой, как говорится. Вот, то есть вот эти вот все моменты, понимаете, здесь речь идет не о сочувствии вот этим нашим бывшим гражданам, но есть такая версия, что, в принципе, ну, тоже конспирологическая, что, а почему вот эти события на Украине, а давайте вот в бывшую Хазарию, да, там это самое, на юг Украины, вот, при Черноморье все это переселим, народ Израиля, вот. Тоже есть такие. Я просто делюсь с вами и такие конспирологические версии. И, кстати, моё, например, я несколько раз посещала Одессу. 10
секунд осталось.
Я несколько раз посещала. Действительно, из Израиля там люди, которые даже русским языком не владеют, они туда приезжают. Такой узенький ручеёк. Заметен в Одессе, например.
Карина Геворгян, политолог-востоковед, была с нами. Карина Александровна, спасибо, ждем
спасибо
снова.
Вам.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до... Нет, не до завтра, до понедельника я с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.